Добрый день, ребята. Это Будам с выпуском подкаста об Америчке. Подкаст номер 493. Февраль месяц у нас в Америке, по крайней мере. Это значит, что до весны еще месяц. Середина февраля, это значит больше месяца до весны. Зима была пока не тяжелая, не холодная. В Нью-Йорке сейчас дождик небольшой. Самое время записать подкаст. За прошедший период, конечно, одним из самых главных событий это было, как это сказать, inauguration, когда привели присяги президента Соединенных Штатов Америки. Весь мир смотрел за этим делом, весь мир имеет мнение о нашем президенте, хотя не мешало бы, конечно, посмотреть лучше на своих президентов. Но такое впечатление, что это событие важнее, чем выборы президента в собственных странах. Я говорю о разных совершенно странах в мире. Что я вижу, что таких атак, как подвергается президент Трамп со стороны прессы, некоторой прессы, но я не помню, за 25 лет в Америке, я не помню, чтобы любой президент, какой бы он ни был, привлекал бы такую агрессию. Причем агрессия несправедливая совершенно. Во-первых, меня удивляет, как люди в разных странах мира знают, что Трамп делает неправильно уже, и как вообще надо правильно. Ну, довольно странно. Я, в общем, когда помещаю какой-нибудь твиттер, связанный с политикой или связанный с Трампом, сразу получаю ответы. Чаще всего, кстати, люди начинают меня unfollow за это. Но люди не стесняются высказать свое мнение о нашем президенте. Когда я написал что-то в поддержку вот этого иммиграционного акта или временной приостановки приезда из некоторых стран, одна девушка из Эстонии написала мне в Твиттере, что я просто слепой. Я не знаю, может быть, она меня уже перестала фолловить, конечно, будет ужасно обидно. Но как она может вообще это написать? Как девушка из Эстонии может мне, живущему в Америке, много лет, который сформировал мнение не просто так, а за... В общем, я кое-что повидал, как вы понимаете. Но эта девушка из Эстонии, судя по всему, из ее опыта по эстонской политике этой крошечной страны, знает, как надо правильно, она мне говорит, что я слепой. Ну окей, может быть, я и слепой. Конечно, Трамп президент необычный, интересный. Я сам за собой заметил, что я такого количества информации и политики, связанной с президентом, тоже не читал. Мне было неинтересно, а сейчас интересно. О президентах, в частности. Даже когда выбрали Обаму, казалось бы, такое необыкновенное событие. Первый черный президент в Штатах. Ну да, какое-то время я смотрел за этим, но потом стало, в общем-то, понятно, кто он есть и что ничего хорошего из этого не выйдет. Но люди его переизбрали каким-то образом. Он успел наделать чего-то там. К сожалению, никакого хорошего наследия он не оставил. Если вспомнить его, непонятно, что, какой позитивный вклад его. Ну, может быть, отношения с Кубой улучшил. А больше ничего, просто ничего. Красивый мужчина, сексуальный, говорит очень красиво. Умеет ставить паузы, поэтому он всем нравился. Но дело, где же дело? А уход его с президентства тоже был просто некрасивый. В самые последние месяцы его президентства он начал творить такие вещи, например, там осудил Израиль там, за поселение. С России выслал 35 русских дипломатов. Ну что это такое? Стыдуха. Я рад, на самом деле, что Путин ответил более достойно, чем он, и не ответил симметрично. Амнистировал явного предателя, который сидел в тюрьме за разглашением военных документов. Что еще? За последние часы он умудрился отправить первый транш, это называется часть денег в Палестину, которые не должны были быть отправлены. Какую-то часть из этих 220 миллионов, я не знаю, получили они или нет. Ну, в общем, я вспоминаю Владимира Семеновича Высоцкого, как он пел в одной песне: «Я как раненый зверь напоследок чудил. Выбил окна и двери, балкон уронил. Вот это то, что делал Обама, уходя со своей президентской должности. Ну, по крайней мере, я его не запомню ни за что хорошее. Другая песня, которая пришла мне в голову, когда я увидел, как он садился во время инаугурации в свой вертолет и со своей девушкой Мишель Обама прощался, вертолет улетал, и я вспоминал песню с Олимпиады 80-го года в Москве: «До свидания, мой ласковый Миша». Вот. Ну, в общем, до свидания, Миша. Что касается Дональда Трампа, я его поддерживал и поддерживаю. Я думаю, что у него работа будет очень трудная, потому что, невзирая на то, что человек, он супер-супер опытный в бизнесе, который обращался на самых верхах в бизнесе, но что касается политики, тут тоже стоит стена. Политическое лобби играет по своим законам. И просто так шашки на голову, как Василий Иванович, у него не получится. Вот он пытается делать сразу какое-то количество указов, он принимает, но, несомненно, будет огромное сопротивление, и уже видно, как сопротивление, как происходит сопротивление. Ну, в частности, связанное с этим временным запретом на въезд из 7 мусульманских стран. Какой шум подняли, какая стыдуха. Чего вы шумите, ребята? Чего вы шумите? Меня слушают люди, конечно, в основном в странах Россия, Белоруссия, Украина. Сколько из вас людей, сколько из вас приходило в американское консульство в ваших странах, получали отказы, тихо уходили? Почему вы не демонстрировали? Потому что вы, наверное, понимали, что суверенное государство, в данном случае Соединенные Штаты Америки, может отказать вам в визе, не объясняя никаких причин. Не должны они вам рассказывать, почему вас не пустили, они не должны они пускать. Тем более, когда из этих стран, эти страны суперагрессивно настроены против Америки, хотят ее гибели, уничтожения, явно и открыто это высказывают. Почему мы должны пускать, почему Трампа объявляют в расизме, якобы против всех мусульман? Нет, не против всех мусульман, это против 10%, наверное, пока. Это временная мера, которая требуется для того, чтобы наладить процесс проверки людей, которые впускаются к себе в страну. Представьте, что я толкусь у вашего дома и требую, чтобы вы меня пустили в свой дом. Я, конечно, понимаю, что многие Будама пустят в свой дом, но если меня не пустят, так что я должен делать? Демонстрировать? Пикеты устраивать? Вы имеете полное право не пускать меня в дом. Так же, как и мы имеем полное право не пускать кого-то в дом. Я вам отправлю ссылочку на видео одного US Marine. Как этот Marine будет? Я не знаю, какая у вас десантник может быть. Соответствие. Он он такой отставной от основной службы, но он работал, я не знаю, еще работает или нет, но вот он до последнего работал в Ираке. Там, прямо на местах, он там что-то кого-то учил, чему-то из местных. И вот посмотрите это видео. Кто понимает по-английски, поймут без меня. Кто не очень понимает, я вам буквально расскажу два слова. Он, сидячи там в Ираке и общаясь с иракцами же, с которыми он там по работе общается, начал их спрашивать. Он им задал простой один вопрос. Он говорит: скажите мне, если я вот сейчас выйду в город, а видно, он там сидит в каком-то там, может, на базе или не знаю где, если я сейчас выйду в город, как вы думаете, рады ли будут мне местные жители в Ираке? Они ему ответили: будут не рады. Более того, в течение часа вас кто-нибудь похитит, а потом, скорее всего, вас убьют. И тогда он говорит: это мне говорят люди местные, просто о местном населении. Не об ISIS-е, не о каком-то Талибане, не об Аль-Каиде. Это просто местное население. Если местное население ко мне так относится, почему я или моя страна должна пускать людей из этой вот страны, которая так уже относится к американцам? Где гарантия, что они у нас в стране не будут делать нечто похожее? Очень простые аргументы. И как вы можете с этим спорить? Ну, я не знаю, кто-то из вас спорит или нет, но я вам уже заранее говорю, что даже не пытайтесь. Обвинение в расизме – это детский лепет на лужайке. Для программистов могу сказать, когда вы заходите в интернет и набираете какой-то адрес в браузере, вы можете использовать либо протокол HTTP, либо HTTPS. HTTPS – это secure, и там кодируется определенная информация, чтобы не взломали, скажем, некие сайты. Так вот, говорить, что надо открыть границы в странах, как мне, как программисту, для меня это аналогия, это все равно, что сказать, ребята, перестаньте пользоваться протоколом HTTPS, работайте все с HTTP. Это кем надо быть, чтобы такое сказать сегодня? Это надо быть полным идеалистом и верить, что все вокруг розовые и пушистые. Или белые пушистые, как правильно сказать? Нет, ребята, надо пользоваться протоколом HTTPS, пока мы живем в мире, который не perfect. Не perfect, не супер, не совершенен. Вот. Теперь, что касается планов Трампа, они хорошие планы. Он пытается делать все для Америки, America first. Получится или нет, опять не знаю. Некие вещи он уже, у него получается делать. Он по своим бизнес-каналам, пользуясь своими связями, встречается с самыми крупными руководителями больших корпораций американских и с ними договаривается, им объясняет, что если вы, ребята, будете уводить бизнес и производство из Америки, мы вас обложим налогом дополнительным. Будете делать что-то за границей, будете возить сюда, будете платить дополнительный налог. И уже есть результат. Уже представители крупных заводов говорят, я вложу столько-то миллиардов внутри страны, я вложу столько-то, то есть будут создаваться рабочие места. Он начал бороться с Obamacare, с медициной, которую Обама сильно рекламировал как affordable, доступную. А на самом деле оказалось, она недоступна. И, в общем, трудно людям покупать страховки. И страховки у всех остальных стали резко повышаться. Лекарства дорогущие. Он уже начал какие-то шаги делать и обещал, что он будет бороться за понижение цен на лекарства. Тут я ему, конечно, желаю всего наилучшего. Я бы очень хотел, чтобы у него получилось. Но такое лобби фармацевтических компаний, которые у нас существуют, я не знаю, кем надо быть, чтобы их победить. Эти будут стоять насмерть, и если даже ему хоть что-то удастся в этой области, я буду очень удивлен и рад. Вот. Одним словом, начинает трогать за все больные места нашу жизнь в Америке, и, конечно, встречает сопротивление, но надеюсь, что у него получится. Ну, по крайней мере, большая часть того, что он хочет сделать. С другой стороны, хочу обратите ваше внимание все-таки, насколько правильно устроено общество в Америке. Вот когда он издал этот временный запрет на въезд из 7 стран, конечно, пошли демонстрации, вот, конечно, люди стали смотреть на это, и в частности судьи. И вот один себе судья, простой себе судья из города Сиэтл, посмотрел на это дело и сказал, что то, что сказал президент, неправильно, и он отменяет это. Сам факт, ребята, я не знаю, в каких странах вы живете, но я хочу, чтобы вы взяли минуточку и подумали о своей стране. Возможно ли, чтобы в вашей стране президент издал указ, и некий судья районного или областного масштаба сказал: этот указ неправильный, и я его отменяю. Когда, ребята, у вас будет такое возможно, тогда можно сказать, что вы сделали огромный скачок в демократии. А пока ваша критика того, что происходит в Америке, в общем, не имеет большого веса. Покритикуйте, ребята, свою страну. Одним словом, я очень рад, что был судья, и он смог остановить президентский указ. Неважно, согласен я с ним или нет, но механизм работает. Сейчас президент будет по-другому, зайдет с одной стороны, с другой стороны, я думаю, что он его протолкнет как-то, но существуют механизмы, которые все-таки контролирует президента, каким бы он ни был. Вот. Существует законодательный орган, который принимает законы, который исполнительная власть, и есть судебная система, которая все же, как вам сказать, не то что неподкупна, а достаточно независима. И это очень-очень важно. Еще эти демонстрации идиотские этих женщин, которые такое количество женщин демонстрировало против чего, не очень понятно. Ну, собственно, понятно, потому что мы знаем, что эти демонстрации были спонсированы. Вот. В частности, их спонсировал один богатый человек по фамилии Сорос, которого вы наверняка знаете или слышали о нем. Большой демократ. Платил деньги, чтобы люди участвовали в демонстрациях против Трампа. Стыд и позор. И самое смешное, что под шумок женщины в других странах тоже вышли с плакатами. За что вы боретесь, женщины? Что вам хорошего сделал Обама? Или что плохого вам сделал Трамп? Нет, все валят на демонстрации с плакатами. Ну, ребята, если с умом не дружите, то, конечно, демонстрируйте. Ну, затихло. Видно, кончились у спонсоров деньги. Поэтому будем наблюдать за Трампом. Дело, конечно, интересное. И я надеюсь, что он сможет многое-многое осуществить из того, что он планирует. Давайте сменим тему. Чем мы все о политике, да о политике. Вот иду я здесь себе по Манхэттену. Подходит, навстречу мне идет по этому же тротуару такая приличного вида черная женщина, черного цвета она просто. И вижу, она держит какую-то брошюрку в руке и направляется ко мне что-то спросить. Я остановился и, ну, говорю там, как я могу помочь. А она ко мне подходит и говорит: слушай, что случилось со всеми этими людьми? Я пытаюсь задать вопрос уже нескольким людям на улице. Они все проходят мимо и со мной не разговаривают. Ну, я ей говорю, ну как, я же вот остановился и разговариваю. Она говорит: ну да, ты остановился, а многие прошли мимо. На самом деле она меня хотела спросить, как найти автобусную остановку поблизости там определенную. Но, а я сам себе подумал, что я понимаю, почему другие люди проходили мимо. Вот тот факт, что это была такая приятно выглядящая женщина с брошюркой в руке, у меня эта мысль тоже сразу промелькнула. Я подумал, что она представляет какую-то религиозную, не секту, но какое-то ответвление. Они часто, помню, когда мы жили в Нью-Джерси, они часто ходили по домам с брошюрками, вот наш Бог правильный, и пытались нам всучить всяческие материалы на это дело. Они просто ходили, приятные женщины улыбаются, как им откажешь, открываешь дверь, в дом, конечно, не пускаешь, но начинаешь с ними разговаривать, они мне рассказывают про то, как надо жить и так далее, дают брошюрки, занимают время, одним словом. И вот у меня промелькнула буквально эта мысль, я себя словил на этом, что когда эта женщина стала двигаться в мою сторону, я подумал, что она тоже сейчас мне что-то начнет предлагать в плане религии. Ну вот, такой был небольшой эпизод. Из недавних больших событий в Америке это, конечно, Супербол, это финал в американском футболе, финальный матч. Он супер популярный. Я не знаю, есть ли вообще событие какое-либо в Штатах более популярное, чем Супербол. Бол – это кубок. Не как мяч, а как боул, как чаша. И люди собираются, и встречаются, и пьют пиво, и смотрят футбол. Неважно, любят они футбол или нет, это событие. Реклама дорогущая. 6 миллионов стоит разместить 30-секундную рекламу по телевизору, по телевидению во время этого матча. 6 миллионов за 30 секунд. А с точки зрения музыкальной жизни, в перерыв вот этого Супербол, в перерыв выступает какой-то артист, каждый год кто-то другой. Там 12-13 минут перерыв длится. В этом году выступала Леди Гага. Я вам отправлю ссылочку на ютубовское видео, где весь этот, все ее выступление записано. Выступление шикарное. Я смотрел на нее и просто радовался не только за нее, за Леди Гага, которая такой хороший артист, профессиональный. Как классно было продакшн вот этого шоу сделано. Посмотрите на это. Посмотрите, как она выступает. Посмотрите, как она поет вживую. И на крыше, и в полете, и бегая, и прыгая. Все вживую, ребята. Все вживую. Причем, кстати, у нас не пишут. Никто там не написал, что живой звук. Как в отдельных странах еще пишут. Все вживую, ярко, красиво, мощно, очень мощно. Вот. И, кстати, обратите внимание, когда будете смотреть в самом начале, вы увидите такое типа звездное небо, и такие как звездочки горят, потом они меняют цвет, а потом они формируют что-то похожее на американский флаг. Вот эти звездочки – это дроны. 300 дронов. Каждый из дронов был индивидуально контролируем кем-то. И вот эти дроны летали сверху, и такие сделали всякие красивые вещи с помощью дронов. Насколько все-таки технология продвинулась и в музыкальной индустрии. После выступления Леди Гага я решил посмотреть какой-нибудь из старых выступлений во время Супербол. И я посмотрел выступление Майкла Джексона в 93-м году. Он тоже выступал во время игры. Ну, конечно, Майкл Джексон – это крутой артист, я его люблю, но детский лепет на лужайке. Если посмотреть, если оценивать шоу, как продакшн, конечно, сейчас, ну, несравненно круче это все оформляется. Наверняка это стоило бешеные деньги, но стоит это посмотреть, стоит. Вот. Теперь какие еще небольшие наблюдения? Ну, маленькое наблюдение. Я тут недавно летел внутри страны в самолете. А рядом, ну не рядом, ну недалеко, скажем, я сидел справа, а она сидела слева. Самолет был не заполнен полностью, и были места. И вот ей достается 3 места. То есть 3 места слева, 3 места справа. Рейс небольшой, я говорю, 2,5 часа полет, или меньше даже. Но это ж как привалило. Сидит она и понимает, что ей досталось 3 места. Это значит, что можно лечь. Я сидел, потому как мне не привалило, но я наблюдал за ней. Весь полет она мучилась. Она мучилась, пытаясь лечь на этих 3 сиденьях, чтобы ей хоть как-то было удобнее. Мне было интересно и весело за ней наблюдать. Самолет не тяжелый, вернее, полет не тяжелый, самолет летит нормально, никакой тряски не было. Вот. Для меня этот полет прошел незаметно. И я сидел и думал, насколько вымучилась вот эта женщина, которая весь самолет пыталась пристроиться на 3 сиденьях. Поэтому, ребята, если вам попало 3 сиденья в самолете, подумайте, прежде чем вы попытаетесь там полежать и уснуть. Может быть, вы себе просто испортите полет. Так, кстати, короткая реклама. Она не стоит, конечно, 6 миллионов за 30 секунд. Но хочу вам напомнить, те, кто еще не записался к нам на тренинг, 4 выходных, начиная с 26 февраля. Есть пару мест буквально. Группа практически набрана. Информация об этой группе находится у меня на сайте, где подкаст. Вы можете посмотреть. Это тренинг по фреймворку Angular. Последний фреймворк, последняя версия Angular 2. Я сейчас его стали называть Angular. Спешите записаться, потому что через 3 дня цена вырастет. А, не через 3 дня, обманываю. Может быть, через неделю, наверное, да. Вот, это была короткая реклама. Ну и еще кое-что из наблюдения о книжках. Вот книжка, которую написал я и Антон по вот этому же фреймворку, продается очень хорошо на Амазоне. Постоянно входит, ну, постоянно, начиная... Она вышла 1,5 месяца назад, и все 1,5 месяца она входит в десятку самых наиболее хорошо продаваемых книг в определенных категориях. Там веб-браузеры, там, скажем, JavaScript, веб-сервисы. Там все время, постоянно в топах. Люди стали писать хорошие отзывы, там, когда стали ее читать, смотреть. А отзывы на Амазоне по системе от 1 до 5, 5 самые лучшие. И вот кто-то нам оставил, девушка, по-моему, какая-то, оставила 2 звезды поставила, 2 из 5, то есть 2. поставил. Я смотрю на ее ревью, которое она написала, и вот она его пишет. Она пишет, что да, я заказал эту книжку. Книжка, в общем, хорошая, но она пришла с царапинами. Ну и? И она поэтому нам поставила двойку. Что ж ты, девочка? Неужели ты думаешь, авторы поцарапали книжку? Неужели контент в этой книжке, содержимое, стало хуже из-за вот этих царапин? Но вот, видите, поставила двойку. Вот такие, такие бывают девчушки. Такие бывают девчушки. С этим ничего не поделаешь. Давайте перейдем к каким-то другим вещам, а именно к ответам на вопросы. Ко мне приходили всяческие вопросы. Давайте почитаем, что тут пишут. Вот пишет человек: мне очень нравится программировать, но просто уметь код – это, очевидно, не все, что нужно, чтобы стать профессионалом. Поэтому нас стараются нагрузить как можно больше для того, чтобы облегчить нашу участь в будущем, судя по всему, это студент, при работе на реальных проектах. Например, заставляют учить операционную систему Unix, настаивают на том, чтобы мы читали толстые книжки по этой операционной системе и знали наизусть основные команды. Вот. Заставляют учиться пользоваться текстовыми редакторами, Vim, VI, а это просто какая-то боль. Вопрос в том, стоит ли себя тратить на углубленное изучение Unix? Как и в каких случаях это может помочь на реальных проектах? Дает ли это существенный довесок в резюме? Можно ли не уметь пользоваться Unix и при этом быть не менее востребованным, чем те, кто лучше тебя знают эту операционную систему? Вопрос, конечно, интересный, но он говорит нечто о человеке. Может быть, даже не о человеке, а, скорее всего, о тенденции, о тренде, который гласит, что если ты изучаешь программирование в колледже, то колледжи все отстой, преподаватели отстой, и чего просиживать годы в этом колледже, когда можно быстренько выучить один язык программирования какой-то, а сейчас там на расхват программистов в Украине, России, Белоруссии, и начать зашибать деньжата. Чего тратить время на остальное? Я совершенно не согласен с этим. То есть у меня есть как бы два взгляда в зависимости от того, с кем я разговариваю. Если мы говорим о студентах, то я считаю, что если вы уже студент, то надо учиться. Надо получить общее образование. И даже если эта операционная система Unix вам никогда не понадобится, это тренировка ума, это тренировка, как это сказать, в понимании того, как работают компьютеры. Это облегчение в вашей же жизни потом, которое может вам иногда пригодиться. Ну, там, надо ли изучать редактор VI? Возможно, и не надо. Там всего 43 команды, если честно. Я их никогда сам все не выучил, там знаю там какое-то количество небольших. Но есть некий набор, ребята, есть некий набор знаний, которые желательно знать, чтобы быть тем, что называется well-rounded software developer. То есть не просто разработчик, который что-то выучил, и все. И уже может зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги – это еще не все. Второй взгляд это на эту проблему – это если ты уже давно закончил институт и работаешь в какой-то не связанной с программированием профессии и собираешься перейти в программирование, потому что там можно лучше зарабатывать. Тут у меня совершенно другой взгляд. Тут я говорю, да, вам нужно пойти на какой-то тренинг, на какие-то курсы, взять то, что вы можете для начала и попытаться влезть в индустрию. Дальше не будь дурак и продолжай учиться, и добирай то, что тебя не преподавали в вузе, чтобы стать нормальным программистом. Это, то есть, два разных подхода. Ну, а для студента, конечно, надо изучать то, что вам дают. Изучайте, ребята. Да, это может быть боль, да. А нужно ли легкоатлету во время тренировок поднимать штангу, к примеру? Он ведь на соревнованиях никогда этого делать не будет. Его резюме не будет сильнее, если он напишет, сколько он в жиме брал или может взять. Он же легкоатлет, ему бежать надо. Так что, ребята, занимайтесь штангой, хотя вы и легкоатлет. Не жалуйтесь. Вы еще молодой человек, и если вы говорите, я типа распыляюсь, или мое драгоценное время на что-то тратится, никакое оно не драгоценно. Изучайте, учите материальную часть. Мне не жалко вас. Студент, учись. Можешь зарабатывать и учиться – делай. Не хочешь учиться – иди работай. Но не жалуйся. В вузах вам, может, не дают все самое свежее и полезное. Для этого существую я и еще пару человек, которые вас могут натренировать на какой-то конкретный модный тул. Следующий вопрос, который я получил. Я не совсем понимаю вашу мотивацию в проведении тренингов и написания книг, так как, скорее всего, это не является основной частью ваших доходов, исходя из того, что вы управляете, пусть и маленькой, но IT-компанией. Так вот, я хотел бы узнать сейчас, как идут дела у Ferrata Systems, это наша компания, какая часть, например, в процентах вашего ежегодного дохода состоит из бизнеса компании, проводимых тренингов или других видов деятельности? Я когда прочел этот вопрос, я удивился. Я удивился, почему? Потому что мне непонятно, или это наглость вот такая, задавать мне такой вопрос, или это просто полная необразованность. То есть человек сидел за печкой много лет. Кто ему дает право спрашивать меня о доходах наших компаний, о распределении доходов, какую часть занимает что? Моя жена не знает этого. А кто вы такой, кто меня спросили? Кто вам, почему вы вообще спрашиваете? Я, конечно, вам на это не отвечу, но тот факт, что вы, не задумываясь, задаете этот вопрос совершенно незнакомому человеку, он должен вас заставить задуматься и подумать о communication skills ваших. Посмотрите на себя в зеркало внимательно. Надо что-то менять. Я не знаю, как вас зовут, но надо что-то менять. А теперь первая часть вопроса по поводу проведения тренингов, написания книг. Какая мотивация? Мотивация та, что мне нравится это. Ребята, вы не поверите. Мне это нравится. Во многих ваших странах, где вы живете, почему-то считается, ну, конечно, не все так считают, но люди есть, которые так считают, и, судя по всему, этот человек, что если деньги не платят, не надо дергаться. Но вы вообще допускаете, что человек может делать то, что ему нравится? Мне нравится писать книги. Мне нравится проводить тренинги. Я получаю удовольствие. Мы зарабатываем на этом, на этих тренингах. Книги мало. Малый заработок. Но мне нравится. Мне нравится выступать на конференциях. Мне нравится, когда я разговариваю с классом, а в классе сидит там 20 человек со стеклянными глазами там на определенных темах, а потом раз-раз-раз в глазах появляется некая искорка. И... То есть я рассказал. Вы можете поверить, что мне это может нравиться? А вот, судя по отзывам от людей, которые у меня были на всяческих тренингах и воркшопах, и мастер-классах, судя по всему, у меня это получается. Взять какую-то сложную тему и рассказать простым языком. И когда я вижу благодарность в глазах, мне это нравится. Вот вам вся мотивация. Поэтому, ребята, утром деньги, вечером стулья – принцип ужасный. Ужасный. В нашей специальности, вернее, в программировании, попробуйте делать утром стулья, а вечером деньги. Оно работает лучше. Отдайте что-то людям сначала, а потом требуйте обратно. Еще один вопрос. Будам, не мог бы ты дать совет как IT-профессионал и менеджер проекта? Один мой друг работает удаленно на проекте 2 года. Менеджер проекта решил устроить спринт-митинг как видеочат с программистами субпроекта, так как у них мало возможностей, как у удаленной команды, общаться лицом к лицу. Приятель одичал за 8 лет работы из дома и не хочет перемен. Первое. Если мой друг откажется участвовать, сославшись на плохой английский, ты бы, как менеджер проекта, мог бы выгнать такого человека из проекта? И второй вопрос. Может соврать про плохой интернет, канал или слабое железо, отсутствие камеры или микрофона, так как, вероятно, эта инициатива все равно не приживется. Вот это тоже такой показательный вопрос, который либо говорит о том, что этот приятель одичал, не одичал он за 8 лет, а может быть он считает себя суперкрутым. Если он 8 лет из дома не выходил, помните, как в сказке, 33 года на печи сидел. Может быть, он уверен, что он суперстар и так может работать, а может, у него действительно проблемы с общением, не знаю. Но я ему посоветовал все-таки не отделываться и поучаствовать в видеочате. Я сказал, что я бы не уволил сразу этого человека, если бы он отказался делать то, что я прошу, как менеджер. Я бы сделал предупреждение, а потом, если со мной бы спорили, я бы уволил, да, уволил. Врать не надо. соврать про плохой интернет или слабое железо. А что ты тогда вообще у меня работаешь, если у тебя плохой интернет, слабое железо, или у тебя нет возможности купить камеру или микрофон? Что это за детский лепет на лужайке, ребята? Если это человек не одичавший, который уже врос в кресло и не мылся 3 года, а просто считает себя суперстаром и зазвездился, то я могу сказать другое. Ребята, любую звезду можно поменять. Вы знаете, почему-то, конечно, на вас влияет вот это ощущение элитности, вашей элитности как программиста, только потому, что сегодня программисты в той стране, где вы живете, получают там, в 5-7 раз больше, чем средний инженер, не программист. И вы думаете, что из-за этого вы какой-то суперчеловек или что? Нет, вы не суперчеловек. Вам повезло сегодня, что вы имеете в руках такую специальность, которая хорошо оплачивается. Она оплачивается не потому, что она такая сложная по сравнению с инженером, скажем, который мосты строит, или по сравнению с доктором, который лечит людей или делает операции на сердце. Просто вам повезло, сейчас такое время. Но вас можно заменить, ребята. Если вы работали у меня, если вы не очевидный гений, просто очевидный гений, то заменить можно. Даже гения можно заменить, но разница с заменой сильного программиста и заменой гения – это в том, что если уйдет из команды гений-программист, то можно найти человека, который будет поддерживать то, что он написал, из программ создал, но этот человек не будет генерировать новые идеи, которые гений мог бы генерировать, если бы он не ушел. Но гениев просто единицы. Поэтому посмотрите себя в зеркало еще раз и спросите себя, гений ли я? Если нет, если ответ нет, не выделывайтесь, пойдите помойтесь, постригитесь, побрейте бороду и включите эту камеру и все-таки выйдите на видеочат. Я могу сказать еще другой пример на эту же тему. Вот недавно я смотрел видео на YouTube, я вам даже ссылочки отправлю. Есть такая композиция Red House. В свое время ее играл Джимми Хендрикс. Вот. Супергитарист, конечно, своего времени, несомненно. А вот сейчас было видео на YouTube, другой супергитарист сегодняшнего времени, не знаю, как правильно его имя прочесть, Ингви Малмстин. Вот он сыграл Red House. То есть он сыграл Малмстин, он сыграл технически в 100 раз круче, чем... не в 100 раз обману, но намного круче и техничнее, чем Джимми Хендрикс, свою же вещь. Но Джимми Хендрикс ее придумал, и он ее создал. К сожалению, Джимми Хендрикс ушел рано, сколько ему было, 27 лет. А если бы он не ушел, он бы, как гений, он бы создал намного больше новой хорошей музыки. Я ничего не хочу сказать плохого про Малмстина, он наверняка тоже гений или близко к этому. Но можно ли сказать, что его кавер этой композиции Red House лучше, чем... само произведение в исполнении Джимми Хендрикса. Технически, наверняка, да. Более современно, лучше звук. Качество, техника обалденная у него, обалденная. Но Джимми Хендрикс это сделал. То есть гений создает. Понимаете? А человек, который меняет гения, может это поддерживать или воспроизвести. То, что гений создал. Еще одна буквально короткая заметочка. В январе я участвовал в одной конференции, я выступал. Каждому дали по 45 минут для доклада. Там было немного докладчиков, 7 человек. Все это происходило в одной большой комнате, там человек на 200-250 было. 250, наверное, было там, да. И шли люди один за другим, каждый выступал. Вот я хочу буквально сказать 2 замечания на тему, не на тему, а для начинающих докладчиков, которые, может быть, еще пока не очень опытны. Первое, что мне не понравилось, один из докладчиков не использовал свои 45 минут. Он выступал минут 28-30. И он ставит всех в идиотское положение. Сидит 250 человек. Были там предусмотрены определенные перерывы там по 10 минут между докладами. А он вдруг закончил раньше. И вот организаторы конференции сказали, ребята, пообщайтесь друг с другом. Начался такой шум-гам в аудитории, люди стали заниматься своими делами, сбили темп полностью, потеряли вот этот как говорится, у нас моментум. И возникает вопрос, зачем ты это сделал? Тебе, если ты не мог прорепетировать и знать, что тебе, у тебя нет материала на 45 минут, ты не мог подготовиться, чтобы у тебя было материала на 45 минут. Мне 45 минут мало. Мало вообще. Я недавно был на очередной конференции, я часто езжу, такой известный, есть хороший, очень грамотнейший, уважаемый человек Венкат Субраманиан. Он очень часто выступает на конференциях, отличный докладчик. Он мне говорит, если мне дают меньше часа, я уже вообще не хочу говорить, не хочу выступать. Я не могу рассказать хорошо тему, если мне дают мало времени. Вот. Я сейчас готовился, я выбрасывал материал, чтобы втиснуть все в 45 минут. А этот не мог набрать материала на 45 минут. Это какая-то небрежность, непрофессиональность и безалаберность человека. Не делайте так. Вам дали 45 минут, если вы не уверены, что сколько вам реально надо, прорепетируйте. Такой совет могу вам дать. Если вы используете слайды и какие-то демо вживую, то как минимум считайте, что вам надо на слайд 2 минуты. Просто тупо возьмите, если у вас, скажем, 25 слайдов, то вам надо 50 минут. Вот. Другой докладчик, который мне не понравился, он потратил первые минут 20, наверное, из своего времени на то, чтобы рассказать, каким образом он начал программировать, и где он жил, и как они переехали, и какая у них была группа, и он играл, кем он был там, барабанщиком, что ли, не знаю, и как он сделал первый сайт. Кому это надо? Тебе дали 45 минут, чтобы ты раскрыл тему. Если ты потратил больше, чем 2 минуты на вступление, которое включает разговоры о том, какой ты красавец и крутой дядя, ты уже украл время у аудитории. Пожалуйста, не делайте это. Ну и напоследок буквально скажу вам пару слов еще. Недавно ходил здесь на Бродвее, шоу было, называется «The Present». Я думаю, что о них переводится это как «подарок». Вот. И это была такая... Был сделан спектакль по Чехову реально, но все было перенесено в наши дни. Было перенесено в наши дни. У Чехова была такая вещь, называется «Платонов». А они сделали вот в наши дни, якобы все происходит там в современной России. Конечно, там бухали все время, но это все понятно. Главная звезда этого спектакля, собственно, почему я и пошел туда, Кейт Бланшетт. Если вы ее знаете, она пару Оскаров взяла. Известная очень актриса из Австралии. Да, играла хорошо, но спектакль был довольно нудный. 3 часа долго было. То есть, ну, конечно, надо было выдержать первую сцену. Там было 4 сцены, 2 действия, 4 сцены. После первой сцены мне хотелось уйти, но потом как бы стало поживее. Но в целом довольно нудно. Довольно нудно, хотя и играли хорошо. Ну что, я думаю, что можно заканчивать сегодняшний подкаст. Напоследок вам буквально скажу одну короткую новость из нашей американской жизни. В обязательную школьную программу Мексики включены прыжки с шестом. Будьте здоровы, с вами был Будам с выпуском «Амерички», выпуск номер 493. Так и до 500, может, добежим. Будьте счастливы и успешны. До свидания.